Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый, секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, представляю вам ежемесячный спецвыпуск нашей передачи, посвященный году семьи в России. Спецвыпуск наш, как вы помните, называется «Семейный сюжет». И это значит, что сегодня у нас в гостях на передаче человек из Иркутской области, работающий в одном из ее муниципальных музеев. Знакомьтесь, у нас в студии директор краеведческого музея имени Гущина города Тулуна Ирина Викторовна Шипнякова. Здравствуйте.
Добрый день, я рада приветствовать вас и радиослушателей.
Ирина Викторовна, расскажите немножко для начала о вашем музее. Он так называется, интересно, Краеведческий музей имени Гущина. Обычно в названии сразу говорится о населенном пункте. Вот у вас такое редкое исключение уже в формулировке названия.
Спасибо. Действительно, наш музей носит имя выдающегося знаменитого нашего земляка, краеведа, историка Павла Федоровича Гущина. Основан он был в 1963 году. Дело в том, что Павел Федорович вокруг себя сплотил целую группу в то время историков, краеведов, которые были настоящие патриоты.
А сам он кем был?
Сам он был историком, преподавателем Тулунского педагогического училища. В свое время, когда я училась в педагогическом училище, я его непосредственно знала. В то время он был уже директором краеведческого музея, очень часто выступал на конференциях, на классных часах, общался со студентами. Очень интересный был человек. И поэтому все свои усилия он направил на основание, так скажем, был у истоков формирования нашего музея. Сначала он был в педучилище, затем получил статус музея в августе 1963 года. И с этого момента, значит, начал свое функционирование. Далее он находился по улице Ленина в городе Тулуне. Затем был переезд на микрорайон стекольного завода. В том районе стекольного завода он находился. Затем переезд на улицу Советская, 14 и 15, где сегодня мы и находимся.
Ну, это какое-то историческое здание?
Да, само здание по улице Советская, 14, это здание представляет, является объектом культурного наследия и в то же время историческим, потому что здесь работал Георгий Семенович Виноградов.
Ну, о нем мы поговорим чуть позже, хоть хороший анонс. А вот что представляет собой ваш музей сегодня? Сколько в нем отделов?
Спасибо. Сегодня наш музей имеет 5 залов. Водно-информационный зал, зал истории, зал природопользования, зал Георгия Семеновича Виноградова и детской этнографии и выставочный зал.
И сколько экспонатов хранится в фондах вашего музея, представлено в этих залах?
Во-первых, фонды нашего музея постоянно пополняются. На сегодняшний день это 9089 единиц хранения. Ежегодно наш музей посещает от 15 до 18 тысяч человек.
Это преимущественно жители Тулуна или не только?
Это не только. Это наши гости, это наши мероприятия, которые мы вне музея проводим. Поэтому в целом эта единица так составляет, так скажем, посещение составляет от 15 до 18 тысяч.
Если короткую экскурсию провести, что можно увидеть в залах музея?
Ну, я думаю, что не в каждом музее есть интересная коллекция археологии и палеонтологии. Есть коллекция у Иллирского могильника, которая, кстати, экспонаты, которые являются единственной во всей России, потому что не так давно недавно к нам приезжали замместитель ректора по науке Бердников из Иркутского государственного университета, и в частности предметы интересовались коллекцией Уссурийского могильника. В частности, коллекция, она представлена в виде украшений.
Ну, а в зале природопользования, да, допустим, такой тоже интересный
вот как
название.
Раз это зал природопользования представлен, значит, предметами археологии, палеонтологии. Далее, здесь же представлены чучела животных и птиц нашего края. Далее, минералы, которые находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. Далее, здесь же коллекции представлены наших предприятий угольных разрезов. Далее, бывших гидролизного завода, стекольного завода.
Тоже в природопользовании?
Да, в природопользовании.
А что же тогда остается в зале истории?
В зале истории наша история непосредственно связана с основанием нашего города. Имеется в виду, в то время Тулун когда-то, допустим, в 1735 году были первые письменные упоминания Гмелина о том, что Тулун – это сегодня селение, которое 10-15 домов, и в основном население занимается извозом.
На Сибирском тракте, который начинал становиться.
Да.
Ну и вот в зале истории наиболее яркий, интересный экспонат, который привлекает внимание.
Во-первых, зал истории, экскурсия в зале истории начинается с бурятской экспозиции, где представлена коновязь.
Сырга,
да. Далее варежки бурятские, которым более 100 лет, по-моему, 135 лет. Следующие предметы личного обихода – табакерка и бубен, выполнен, кстати, одной из жительниц Тулунского района. Далее карты Чемизова. Когда-то в Тулуне активно развивались промартели, которые выпускали всевозможную продукцию. Эта продукция тоже представлена.
А что за карты?
Чемизова, Илирского, так сказать, воеводства.
Это еще начало 18 века?
Абсолютно верно. Хотя, знаете что, я хочу сказать, что археологические раскопки, которые происходились на территории Тулуна и Тулунского района, говорят о том, что появление человека было гораздо ранее, в каменном веке. Об этом свидетельствуют материалы 92 стоянок, которые были найдены на территории Тулунского района и Тулуна.
Спасибо. Теперь давайте немного поговорим о вас. Как вы очутились в Тулунском музее? Впервые, может быть, еще до того, как стали там работать, а потом, как вы уже туда на работу пришли?
Вы знаете, что впервые знакомство мое произошло в раннем детстве, когда музей находился по улице Ленина. Осталось ярким, знаете, впечатлением, во-первых, предметы нумизматики, далее шалаш. И в детских воспоминаниях, из детских воспоминаний остались фотографии Тулуна, старинные фотографии Тулуна.
Начало 20 века.
Да, начало 20 века. Затем, естественно, мое, так скажем, дальнейшее сотрудничество с музеем связано, когда я была педагогом, работала педагогом. И в 2018 году был объявлен конкурс директоров музея. И я решила попробовать, поскольку за плечами был и административный, значит, опыт деятельности в качестве директора школы, затем директором социального учреждения, то есть я работала с детьми-сиротами, и работа в качестве учителя. В общем, я подала, на конкурс было, по-моему, 5 или 6 человек, я точно не могу сказать, и в результате конкурсного отбора стала победителем. Для меня это было неожиданностью, и вот с 2018 года являюсь директором учреждения.
И вот там интересный эпизод, когда вы пришли в музей, вы сразу обнаружили экспонат, который вас поразил.
Да, действительно, 2018 год, это был 100-летний юбилей со дня комсомола. Если открыть мою трудовую книжку, то моя трудовая деятельность началась освобожденным секретарем комсомольской организации педагогического училища. А затем я поступила в Иркутский педагогический институт на исторический факультет, очень обучалась. И вот, когда я пришла в 2018 году в музей, я обратила внимание на одну фотографию. Областная комсомольская конференция 1982 года. И на этой фотографии я увидела себя, нашу тунскую делегацию, и среди этих делегатов увидела себя. Было для меня это прямо открытие. Прошло время, я даже забыла уже об этом событии. А фотография мне напомнила, возвратила на то время.
Получается, вы стали частью истории музея еще до того, как пришли туда на работу.
Абсолютно верно, да. Кстати, на той, я тогда вспомнила конференции, был Виктор Савиных, наш летчик-космонавт. И мне, знаете, была для меня тоже неожиданная с ним встреча. Дело в том, что вся наша тунская делегация пошли в кафе. А меня всегда интересовало, а что там была эта конференция в музыкальном театре. И мне всегда интересовало, что там за кулисами. И я пошла исследовать, обследовать. И так нечаянно, заблудившись, я встретила мужчину за кулисами. Он говорит: «Вы кто?» Я представилась. Он говорит: «А что вы тут делаете?» Я говорю: «Знаете, я заблудился, не могу выйти». И вы знаете, он меня взял тихонько за руку и вывел в зал. И посадил, привел к нашей делегации. Для меня это было полной неожиданностью. И остался у меня небольшой мандат с его подписью. Но, к сожалению, во время наводнения было все утрачено.
Да, кстати, как ваш музей пережил эти тяжелые
события?
Слава Богу,
до нас вода не дошла. Но, если честно, конечно, переживали очень сильно, поскольку во время наводнения мы оказались, каждый сотрудник, наши сотрудники оказались в разных частях города. Я как раз оказалась в зоне затопления.
Ну, то есть экспонаты не пострадали?
Нет, не пострадали, нет. И сам музей тоже нет.
Ну что ж, как вас изменили годы работы в Тулунском музее? Вот что вы можете сказать по итогам этих 6 лет уже?
Вы знаете, что, ну, во-первых, коллектив, он стабильный. Это очень многое значит, потому что те люди, которые работают, они преданы своему делу. Это первое. Второе. Во-первых, немало усилий сейчас направлено на то, чтобы сохранить само здание. Но представляет не только объект культурного наследия, но, еще раз повторю, исторического. Это второе. Третье. Естественно, большая работа ведется. Научно-просветительская, собирательская деятельность. Далее работа хранительская. Причем сегодня стоит задача о расширении штатов, поскольку численность музейных экспонатов, она растет, поэтому требуется большая работа по оформлению хранительской деятельности. Далее мы ведем большую работу, научно-просветительскую деятельность. В частности, в ноябре месяце состоится конференция краеведческая «Семья. Начало рода и народа».
Ну что ж, последний вопрос перед паузой. Как ваша деятельность и деятельность вашего музея связана с работой нашего Иркутского областного краеведческого музея?
Вы знаете, напрямую связана, поскольку когда-то даже наш музей являлся филиалом Иркутского областного краеведческого музея. Это первое. Второе. Мы постоянно участвуем в областных мероприятиях, в частности, фестивале «Маевка», ежегодно представляя свои доклады, выступления. Далее, постоянно мы находимся в тесном контакте, в частности, получая рекомендации методические. Когда был юбилей Георгия Семеновича Виноградова, мы обратились к Сергею Геннадьевичу с письмом, просьбой об оказании помощи, копии. И нам были представлены документы, связанные с Георгием Семеновичем Виноградовым.
Ну, об этом мы поговорим уже во второй части нашей программы. Сейчас прервемся на анонс текущих мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея.
Девятнадцатого и 26 сентября в 15:00 в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится кураторская экскурсия по выставке «Халхин-Гол. История военного противостояния». Посетителям расскажут об основных причинах и моментах военного столкновения 1939 года между СССР и Монголией с одной стороны и имперской Японией и государством Маньчжоуго с другой. На выставке представлены уникальные предметы, фотографии и документы из фондов Иркутского областного краеведческого музея, а также из частных коллекций. Необходима предварительная запись по телефону 25 98 21. 25-98-21. Адрес отдела: улица 3 июля, 21Б.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня Ирина Викторовна Шипникова, директор Краеведческого музея имени Павла Гущина из города Тулуна. И мы в спецвыпуске «Семейный сюжет» всегда говорим о каком-то уникальном музейном объекте, связанном с личностью и с семьей, так или иначе вложившей свой труд в историю Иркутской области. Вот какой объект из вашего Тулунского краеведческого музея выбрали вы?
У нас хранится интересный экспонат, двухтомное издание статьи Виссариона Григорьевича Белинского. А уникальность его состоит в том, что на полях этой книги сделаны пометки рукой самого Георгия Семеновича Виноградова.
Ну, кто такой Виссарион Григорьевич, я думаю, большинство наших радиослушателей знает из школьной программы. Он там до сих пор широко присутствует. Крупнейший литературный критик российской истории XIX века. А вот кто такой Георгий Семенович Виноградов? Ему целый зал ведь посвящен вашему музее.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Георгий Семенович Виноградов действительно наш земляк, большой ученый, профессор этнографии, кандидат филологических наук, исследователи. В год семьи хотелось бы рассказать о взаимоотношениях Георгия Семеновича Виноградова со своими членами семьи и родственниками.
Да, это очень интересно, тем более, что, несмотря на то, что он крупный ученый, происхождение у него самое, что ни на есть, простое. Он сын извозчика.
Абсолютно верно. Ну, или сегодня, говоря современным языком, как бы сказать, таксиста в то время.
Или дальнобойщика.
Да, абсолютно верно. Действительно, отец его был ямщиком, занимался извозом, но, кстати, по характеру был довольно-таки человеком суровым. А вот мать Елена Алексеевна была талантливой, самобытной женщиной, рассказчиком, знатоком старинных обычаев. От нее сын унаследовал поэтические наклонности. Одна из его первых работ представляла собой записанные со слов матери сибирские протяжные песни.
Это все было в Тулуне?
Да, это было в Тулуне, да. Про его детство и детские ощущения остались такие воспоминания Георгия Семеновича. Он так писал: «Я рос замкнутым, одиноким мальчиком, сверстников своих боялся, всегда их сторонился. Любимым моим занятием было уйти в огород, лечь на спину в траву среди крапив, зарослей бурьяна и смотреть голубое небо, следить за полетом облаков, слушать песни жаворонка. Лежал подолгу, утрачивая чувство времени, пока не позовет меня мать. Бог с тобой, где ты?» Так звала мать не только в детстве, но и всю жизнь. Я неохотно возвращался в мир действительности, но охотно пил молоко, которое мать или приносила мне, или звала домой, и там давала пить.
Ну, здесь стоит упомянуть, что Георгий Семенович поначалу довольно неудачно в образовании стартовал в нашем Иркутском духовном училище. Он не смог его закончить по политическим причинам, но в то же время познакомился с членами Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, из которого в самом ближайшем времени вырос наш краеведческий музей, и сумел их заинтересовать, и там начал публиковать первые свои работы, посвященные этнографии, причем, что важно, в основном-то Сорга занималась этнографией коренных народов, да, а Георгий Семенович занимался этнографией русского населения Восточной Сибири, его уже сложившимися интересными особенностями и в первую очередь этнографии детства.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Действительно, он в 1918 году, когда был открыт Иркутский университет, поступает на заочное отделение на историко-филологический факультет, живя в Тулуне. Затем в 21-м году он переезжает в Иркутск. Кстати, не было там у него ни квартиры, ни даже отдельной комнаты. В общем-то, тяжеловато было ему. Но, тем не менее, к этому времени он уже обзавелся семьей, окончательно переезжает в Иркутск. И лишь только в 1923 году семья его воссоединяется. Но, тем не менее, он постоянно поддерживал с родственниками прекрасные отношения, и в том числе с племянниками. Его племянница, допустим, Елизавета Семеновна, называла Георгия Семеновича ласково «дядюшкой», вспоминала следующее. «Дядюшка был прост, любил деревенскую одежду, носил косоворотки, зимой ходил в длинном крестьянском полушубке, подарив племяннице свою фотографию, сделал надпись «Маячок». черной маленькой племяннице на добрую память. Георгий Виноградов, 17 апреля 1928 года. Отец племянницы, Семен Семенович, отправил дочь из Нижнеудинска своему брату в Иркутск учиться в школе. Георгий Семенович очень ответственно отнесся к этому. Заботясь о хорошем образовании племянницы, Георгий Семенович определил ее для занятий на дому к своему другу, учителю всех знаний Льву Георгиевичу Михалковичу. Благодаря этой домашней подготовке она не отстала от программы, а в дальнейшем продолжила учиться в Куйтунской школе второй ступени, а позднее закончит Тулунский учительский институт. Кстати, Виталий Комин когда-то работал здесь, на Иркутском радио, вспоминал, внучатый племянник Винограда вспоминал, значит, следующее, кстати, это сын той самой племянницы Елизаветы. Он вспомнил несколько эпизодов из рассказа матери. Он рассказал о том, как Георгий Семенович расспрашивал Елизавету о том, как ее дразнят мальчишки. Она рассказала обо всех уличных дразнилках, какие знала, не только про себя, но и про все остальные. Комин вспоминал следующее. В дальнейшем дядюшка еще не раз заводил с ней беседы. Выспрашивал, какие игры она знает, во что любит играть, как считаются ее подружки, когда разбиваются на две команды и прочее. В то время Георгий Семенович как раз готовил к печати сборник детских игровых прелюдий «Русский детский фольклор».
Ирина Викторовна, у вас огромный материал подготовлен, он, к сожалению, весь не поместится в нашу передачу. Вообще вот печально, конечно, что не так много оригинальных экспонатов сохранилось именно в Тулунском музее, связанных с семьей Виноградов. Получается, в нашем Иркутском областном краеведческом в коллекциях их больше, ну, потому что он сам, собственно, эти коллекции в наш музей издавал когда-то в 20-х годах, даже в начале 30-х.
Но, кстати, в прошлом году совершенно неожиданно к нам пришла небольшая бандероль из Москвы. Неизвестный, так скажем, даритель отправил оригинал, книгу маленькую, «Русский детский фольклор», где, собственно, ручно Георгий Семенович написал «Вместо красного яичка в пасхальный день».
Ну, то есть, вообще вот экспонаты этого зала, они что из себя представляют? Чем Виноградов важен для российской науки, вообще для нашей культуры?
Я думаю, для того, чтобы сохранить нашу самобытность, субкультуру, его труды весьма важны. Далее, сегодняшняя наша молодежь, она, по сути дела, особенно дети маленькие, они мало знают, считала. Благодаря Георгию Семеновичу Винограду можно сохранить нашу сибирскую, так скажем, субкультуру и самобытность.
Ну, что ж, субка-то сразу, не субкультура, настоящая культура.
Да, настоящую
просто,
культуру, да.
Это так, как говорится, раньше ее принижали. Вполне это сложившийся комплекс и привычек, и каких-то обычаев. Ну и кроме того, вот большой массив Виноградов успел записать именно детского фольклора, описать игрушки, которыми играли именно наши дети в Восточной Сибири. Ну, я знаю, что у вас постоянно какие-то съемки идут, работа с современными детьми на базе музея осуществляется.
Абсолютно верно. Именно... У нас работает школа юного этнографа, и мы постоянно сибирский календарь не забываем, его постоянно актуализируем, и у нас идут постановки, в которых участвуют дети школьного возраста.
Сейчас мы прервемся на анонс других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом закончим нашу беседу.
Девятнадцатого сентября в 15 часов в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится лекция «Страницы истории золотодобычи в России». Ученый-секретарь музея Артем Ермаков расскажет интересные факты из истории разведки и добычи золота на Урале и в Сибири. В рамках лекции у всех участников будет возможность посетить выставку «Золото рядом», рассказывающую о происхождении золота, его роли в развитии культуры и техническом прогрессе, а также о традициях его добычи в Сибири и новейших технологиях современной золотодобывающей отрасли. Необходима предварительная запись по телефону 34 28 32. 34 28 32. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», беседуем с директором Краеведческого музея имени Павла Гущина, Тулунского музея, директором Ириной Викторовной Шипниковой, и рассказываем о выдающемся тулунце, правильно, да? Можно так
тулунчане.
Сказать? Тулунчанине. Хорошо. Георгий Семенович Виноградов. Ну, так сложилась ситуация, и в том числе, к сожалению, преследование его и членов его семьи в 30-е годы, что он вынужден был покинуть Сибирь. Как вне родины закончилась его жизнь?
Значит, с 1936 года Георгий Семенович с женой переезжает в небольшой летний домик под Ленинградом. И последние 15 лет жизни его неотступно сопровождала Татьяна Васильевна Нешина. «Мой верный оруженосец Санчо Птанца», писал о ней Виноградов. Надо сказать, что за эти годы и предыдущие годы, естественно, здоровье его было подорвано, и он скоростью умер. После смерти Татьяна Васильевна вспоминала: «Все уже ушли после лекции. Остались я и Георгий Семенович Виноградов». Георгий Семенович говорит: «Я знаю заговор, и вот прикажу вас к себе». Я смеялась, а вышло так, как он сказал. Привязал, да еще как, так крепко, что вот теперь мной одной неуютно и холодно жить на земле. Я его прошу вымолить меня у Бога. И верно, что вымолить. Во время болезни, лежа в госпитале, вот как писал Виноградов об Инешиной. Это была его вторая жена, называя ее Святым Духом. «Здесь отдыхают житья, в углу проходной и почти всегда густо населенной комнате, по которой часто прибегают злые духи. Такое темное, трудное полугодие, сентября по март. Что бы я делал, не будь со мной постоянно светлого духа». Такие воспоминания остались.
Вот, ну, такая трогательная, действительно, семейная картина. Ну, надо сказать, что произведения Виноградова после их кратковременного забвения сейчас очень востребованы, они постоянно переиздаются, сохраняют свою актуальность, как в Сибири их издают, так и в столицах, в Петербурге, в Москве. Давайте немного поговорим о ближайших интересных мероприятиях, каких-то планах вашего музея.
Во-первых, сейчас мы работаем над выставкой, посвященной 115-летию Свято-Никольского храма нашего города. Кстати, когда был освящен храм, от самого императора Николая II приходила высочайшая грамота по поводу освящения храма. И поэтому к этому событию, ныне значимому, мы готовим выставку.
Он сохранился?
Да, он сохранился.
То есть его не сносили?
Нет, слава богу, все сохранилось. Правда, в годы репрессий, естественно, он был закрыт, так же, как и все храмы, к сожалению, Иркутской епархии были разрушены, но, слава богу, он сохранился.
Ну, вот про конференцию вы уже
далее,
сказали.
Далее, в сентябре месяце начинает работу выставка декоративно-прикладного искусства семьи Яворских, а выставка будет работать под общим названием «Династия», где представлены работы будут Николая Александровича Яворского, Татьяны Анатольевны и их сыновей.
Ну и грядет в уже 26-м году 140-летие Георгия Семеновича Виноградова.
Абсолютно верно.
Вы уже, наверное, начали к нему готовиться?
Да, мы просматриваем, во всяком случае, как можно отметить, значит, юбилей Георгия Семеновича Виноградова и в то же время посмотреть на некоторые моменты, которые связаны и с историей города.
Ну что ж, давайте теперь расскажем, как все это можно увидеть, какие координаты вашего музея, как туда добраться.
Наш музей находится почти в центре города, по улице Советской, 15. Можно позвонить по телефону 217-20, код города 395-30, либо по телефону, по второму стационарному телефону, номер которого 40-929.
Ирина Викторовна, давайте все-таки радиослушателям скажем, как добраться до Тулуна? Он на каком расстоянии хотя бы от Иркутска находится?
387 километров от Иркутска находится.
Это по автодороге, да?
По автодороге, да. Можно железнодорожным транспортом.
Это сколько часов?
7-8 часов ехать на поезде. А на машине в течение 6 часов можно добраться.
Ну что ж, я думаю, что многих интересует, как Тулун восстановился. после вот этого бедствия 2019 года. Кстати, оно как-то отражено в вашей музейной экспозиции или нет еще, пока вы только готовитесь?
Мы готовимся, но во всяком случае у нас есть продукция, которая имеется в виду по истории Тулуна. Мы всегда на большие праздники, на День города, делаем баннеры большие, разворачиваем по истории города, истоки, то есть от основания Тулуна до индустриального развития, потом Тулун-центр индустриального развития, то есть до перестроечных моментов, потом Тулун – новый формат, где показаны все наши новостройки. В частности, Ледовый дворец был построен, далее школы, новая эра. Нынче, в сентябре месяце, у нас школа номер 5 была сдана в эксплуатацию, дошкольное образовательное учреждение.
Ну что ж, я думаю, отрадно всем слышать, что Тулун не погиб окончательно, развивается.
Абсолютно верно.
Там создаются новые семьи, и в этой связи ваши пожелания нашим радиослушателям «Год семьи».
Желаю, чтобы все было как у мушкетеров, один за всех и все за одного. Желаю всем здоровья и счастья, крепких объятий по утрам и душевных разговорах вечерами. Желаю изо дня в день беречь свою крепкую прекрасную семью, и пусть ваша семейная история пополняется интересными событиями и воспоминаниями.
Ну что ж, большое вам спасибо. Я напоминаю, что в гостях сегодня в спецвыпуске передачи «Краеведческие записки. Семейный сюжет» была директор Краеведческого музея имени Гущина Тулунского музея Ирина Викторовна Шипнякова. Ну, а я, ведущий передачи, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Николай Николаевич Муравьёва-Амурского Артём Ермаков. Заканчивая, хочу снова напомнить вам, что все моменты работы нашего Иркутского музея вы можете в рабочее время всегда выяснить по телефону 33-62-30. Заходите на наш сайт okm.ru, смотрите наши анонсы, в том числе и передачи, и в том числе семейный сюжет, слушайте в наших социальных сетях. Особенно ВКонтакте. До новых встреч. До свидания.
Семейный сюжет. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленные Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьёва-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году семьи в России.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьёва-Амурского и Иркутского радиоканала.